Глава 20. Доверительная беседа. Не думаю, что найдутся подходящие слова, чтобы передать те эмоции, которые царили в доме с приездом миссис Марч. Поэтому это дело я оставлю вам, мои дорогие читатели. От себя просто скажу, что дом был полон истинного счастья, и что план Мэг осуществился. Когда Бет проснулась после долгого исцеляющего сна, первое, что она увидела, было лицо матери и маленькая Роза. Слишком обессиленная, чтобы чему-то удивляться, она открыла глаза, увидела мать, ласково улыбнулась и, взяв ее за руку, снова заснула. Несмотря на уговоры старших дочерей, миссис Марч не пожелала оставлять Бет, пока та спала. И Ханне пришлось принести обильный вкусный завтрак, приготовленный специально для дорогой хозяйки, прямо в спальню. Здесь же миссис Марч рассказала Мэг и Джо об отце, который уверенно шел на поправку, о безграничной доброте мистера Брука, взявшего на себя до ее возвращения все заботы о мистере Марче, о буре, задержавшей ее поезд в пути, и, наконец, о том, как ее взволновало измученное усталостью, тревогой и холодом лицо Лори на перроне вокзала. Какой это был странный, но приятный день. За окном ярко светило солнце, и казалось, что весь мир снаружи приветствовал первый снег. В доме Марчи было тихо, потому что, пока Ханна дежурила у кровати Бет, Мэг и Джо с блаженным чувством снятия бремени закрыли свои усталые глаза и мгновенно уснули. Миссис Марч тоже дремала в своем большом кресле, но сон ее был неглубоким, и она часто просыпалась, подбегала к кровати Бет и проверяла, как себя чувствует ее маленькая дочка. Лори тем временем отправился к тетушке Марч, чтобы поведать ей и Эми о событиях минувшей ночи. Лори так эмоционально рассказывал, что старушка даже ни разу не фыркнула и не сказала свою обычную фразу. «А я всегда говорила, что это добром не кончится». Слушая Лори, Эми размышляла о том, что мольбы в маленькой часовне действительно принесли плоды. Ей очень хотелось немедленно увидеть мать, прижаться к ней и поведать о всех страданиях, которые выпали на ее долю. Но Лори сказал, что Эми еще немного придется пожить у тетушки, собрав всю свою волю в кулак и подавив в себе желание капризно расплакаться. Эми покорно согласилась с его доводами. «Наша Эми – настоящая маленькая женщина», – похвалила ее тетушка Марч. Даже попугай, казалось, остался доволен Эми. Во всяком случае, он подлетел к ней, легонько потрепал пуговицы на платье и провозгласил. «Умница! Пошли погуляем, дорогуша!» – сказал он таким любезным тоном, что удивилась даже тетушка Марч. Стоял ясный морозный день, и Эми очень хотелось пойти погулять. Только она собралась сказать об этом Лори, как вдруг заметила, что он из последних сил борется со сном после тяжелой бессонной ночи. И снова Эми было не узнать, и виду не подав, как ей хочется гулять, она уговорила Лори прилечь на диван и отдохнуть, пока она пойдет к себе и напишет письмо для Марми. Это заняло у нее немало времени. Вернувшись в гостиную, Эми обнаружила, что Лори крепко спит на диване. Но больше всего ее удивила тетушка, которая заботливо задернула шторы в гостиной и сидела в кресле с таким видом, словно несла почетную вахту по охране сна этого доброго и самоотверженного юноши. Так они просидели довольно долго и даже начали думать, что Лори проспит до самого вечера. Возможно, так и было бы. Но радостный крик Эми разбудил его, когда дверь гостиной отворилась, и в комнату вошла миссис Марч. Вероятно, в тот день в округе было много счастливых маленьких девочек. Но я лично считаю, что Эми была самой счастливой из них. Когда, устроившись у матери на коленях, она беспрерывно говорила, пока не поведала обо всех своих переживаниях и жизненных испытаниях. Под конец она с некоторой опаской рассказала о часовне, которую оборудовала для нее добрая Эстер.
«Зря ты переживала. Мне тут очень нравится, дорогая», — сказала миссис Марч, переводя взгляд с пыльных чёток на потрёпанную книжечку на столе, что явно свидетельствовало о том, что Эми ее усердно читает, и прекрасную картинку, рядом с которой в вазе стоял букет из вечно зелёных растений.
«По-моему, это прекрасно — иметь место, куда мы можем уйти, чтобы побыть в тишине, когда что-то нас беспокоит или огорчает.
У тебя в жизни будет еще много трудных моментов, когда, побыв вот в такой часовне, ты вновь сможешь обрести спокойствие и волю, чтобы преодолеть любые жизненные испытания. И я очень рада, что ты уже учишься этому, милая».
«Да, мама. Когда я вернусь домой, я хотела бы устроить себе такой уголок в нашей большой кладовке. Я отнесу туда свои книги, и еще я хочу сделать копию с этой картины. Я уже пробовала. Младенец у меня вышел, а вот Мадонна пока не очень. Знаешь, мне нравится думать, что Господь когда-то тоже был ребенком, потому что так я как бы чувствую себя ближе к Нему. И верю, что он обязательно поможет и мне, и Бет».
Когда Эми показала рукой на улыбающегося младенца Христа, миссис Марч заметила, что у дочки что-то сверкает на пальце, и улыбнулась. Она ничего не сказала, но Эми поняла этот взгляд и после минутной паузы робко добавила:
«Ой, я хотела сказать тебе, но забыла. Это колечко мне сегодня подарила тетушка Марч. Представляешь, она позвала меня к себе, поцеловала и надела мне на палец кольцо. Она сказала, что гордится мной и что хотела бы, чтобы я всегда у нее жила. Бирюзовое кольцо у меня спадало с пальца, и она мне надела сверху еще вот это. Говорит, что так надежнее. Мне бы очень хотелось носить их. Можно, мама?
Кольца очень красивые, но, боюсь, ты еще слишком юна для таких украшений», — ответила миссис Марч, глядя на два изящных золотых кольца, сияющих на пальце дочери. Одно увенчивало небесно-голубая бирюза, а другое, которое держало на пальце первое, было сделано в виде скрещенных ладоней.
«Ты не подумай, это не для того, чтобы хвастаться ими.
Конечно, колечки эти просто прелестные, но мне хочется носить их не только из-за этого. Они мне напоминают одну важную вещь. И я хочу, как девушка из сказки, носить кольцо, чтобы не забывать кое о чем», — ответила Эми.
«Ты имеешь в виду, чтобы не забыть тетушку Марч?» — засмеялась Марми.
«Нет, я боюсь забыть, что нельзя думать только о себе».
Эми произнесла это так серьезно, что мать перестала смеяться. «В последнее время я много думала о своих пороках и эгоистичности, самой большой из них. И я твёрдо для себя решила постараться стать лучше. А еще я поняла, почему все так любят Бет. Она обо всех заботится и совсем не думает о себе. Вот мы и боимся ее потерять. А если бы я заболела, никто не стал бы обо мне беспокоиться. Да и правильно. Ведь я этого не заслужила. Но я очень хотела бы, чтобы меня любили и чтобы у меня было как можно больше друзей. Я постараюсь. Я изо всех сил постараюсь быть как наша Бет. А чтобы не забывать, мне нужно, чтобы мне все время что-нибудь об этом напоминало. Можно я попробую этот способ, Марми?»
«Попробуй, милая», — ответила миссис Марч. «Хотя я больше верю в уголок, который ты решила устроить в чулане. Я думаю, что твое искреннее желание стать лучше – это уже половина успеха. А сейчас мне пора возвращаться к Бет. Не унывай, моя хорошая, осталось потерпеть совсем немного, и скоро ты опять будешь дома». В тот же вечер, пользуясь моментом, пока Мэг писала отцу подробный отчет о благополучном возвращении их матери-путешественницы, Джо проскользнула в комнату Бет. И, застав мать возле ее постели,
нерешительно остановилась и принялась переступать с ноги на ногу. «Что случилось, дорогая?» – спросила миссис Марч, с тревогой глядя на дочь. «Мне нужно кое-что тебе рассказать, мама». «А Мэг?» «Ого, как быстро ты угадала». «Да, о ней. Может, это совсем не важно, но я все время об этом думаю и никак не могу успокоиться».
«Бет спит, так что говори тихо».
«Ну, рассказывай, что тебя беспокоит». «Надеюсь, это не про юного Моффата? Он хоть не заходил к вам?» Тут же забеспокоилась миссис Марч. «Я бы захлопнула дверь прямо перед его носом, если бы он рискнул сюда сунуться». «Нет, речь не о нем», — сказала Джо, устраиваясь на полу у ног матери. «Помнишь, прошлым летом Мэг оставила пару перчаток у Лоренсов? И по почте ей вернулась только одна. Мы уже и забыли об этом вовсе. И тут недавно Тедди рассказал мне, что вторую перчатку хранит у себя мистер Брук. Представляешь, он постоянно носит ее в кармане жилетки. Однажды она у него выпала. Лори заметил это и стал над ним подшучивать. И тогда мистер Брук признался, что ему очень нравится Мэг. Но он не решается сказать ей об этом. Когда Лори спросил, почему, мистер Брук ответил, что он слишком беден, чтобы просить руки такой прекрасной девушки, как Мэг. Ну разве не ужас? А как тебе кажется? Мэг он нравится? Спросила миссис Марч, и в голосе ее прозвучало беспокойство. Ой, делать мне больше нечего, как думать о любви и прочей романтической чепухе. Презрительно фыркнула Джо. Но по ней было видно, что конкретно этот случай ее интересует. В романах, когда девушка влюблена, она вздрагивает и краснеет, теряет сознание, не может ни есть, ни пить, ни спать и вообще ведет себя как полнейшая дуреха. В случае с Мэг я не заметила ничего подобного. Она ест, пьет и спит как нормальный человек. Она не прячет глаза, когда речь заходит об этом человеке. Разве что немного краснеет, когда Тедди шутит о влюбленных. Я ему уже 100 раз говорила, чтобы он этого не делал. Но он меня не слушает и опять за свое. Значит, по-твоему, Мэг не питает к Джону никаких чувств? Кому? Удивленно переспросила Джо. К мистеру Бруку. Теперь я зову его просто по имени. Джон. Однажды в госпитале я обратилась к нему так, и он сказал, что ему это очень нравится. Ну вот, приехали. Я так и знала, что ты будешь его защищать. Еще бы, он у нас образец благодетели, добрый и всегда готов прийти на помощь. Конечно, вы его не прогоните и позволите Мэг выйти за него замуж, если она захочет. Вот же подлец! Вызвался помогать тебе в Вашингтоне и сейчас приглядывает за отцом, чтобы втереться в доверие и заставить вас полюбить его, сказала Джо и от злости дернула свои слегка отросшие волосы. «Дорогая моя, не сердись на него», ласково одернула ее миссис Марч. «И лучше послушай, как все было на самом деле». «Мистер Лоренс попросил Джона сопровождать меня. Но когда мы приехали, он стал ухаживать за папой лучше самой преданной сиделки. Он действительно очень нам помог. Ну как, скажи на милость, мы могли к нему после этого относиться. С каждым днем мы все больше и больше привязывались к нему. А потом он нам признался, что любит Мэг. Но не откроется ей, пока не заработает на приличный дом. Нас он только просил, чтобы мы позволили ему надеяться заслужить ее любовь. Ну как? Сама посуди, мы могли не выслушать его. Да и отказать такому прекрасному человеку, по-моему, невозможно. Но должна сказать, что я лично считаю, что замуж Мэг еще рановато. Да уж наверняка, тоже мне придумали. Так я и знала, что этот тип затевает какую-то пакость. Но чтобы такое... Жаль, что я не мужчина, а то сама бы женилась на Мэг, и ей не пришлось бы никуда от нас уходить. Подобное решение проблемы так рассмешило миссис Марч, что она не смогла сдержать улыбки. Но она тут же взяла себя в руки и серьезно сказала: «Джо, я доверила тебе секрет, и ты не должна даже намекать об этом Мэг. Придет время, и мистер Брук сам ей обо всем расскажет. Понимаешь, мне надо увидеть их вместе, но так, чтобы Мэг не знала, что от нее ждут решения. Если она узнает заранее, мне трудно будет понять, как она относится к Джону. Она все равно поймет по его красивым глазам. Она мне о них все уши прожужжала. В общем, чувствую, плохо дело. Стоит кому-нибудь посмотреть на Мэг с нежностью, как она тут же тает, как масло на летнем солнышке. Да у нее в голове одна любовь. Она даже его письма читала внимательнее, чем твои. А когда я над ней подшутила, она ущипнула меня и резко сменила тему разговора. Она, видишь ли, любит карие глаза. Марми, ты представляешь, ей даже его имя кажется красивым». Посмотрев на дочь, миссис Марч тяжело вздохнула, а Джо все не могла угомониться. «Она поди в него влюбится, и все. Конец веселью и совместному времяпровождению. Я уже это вижу. Будут ходить и ворковать тут, как голубки. А мы им нужны не будем. Мэг будет думать только о свадьбе, и со мной ей уже не будет интересно. Брук каким-то образом накопит денег, утащит нашу Мэг и развалит нашу семью. Мое сердце будет разбито. Насколько проще бы нам жилось, если бы все были мальчишками». Джо оперлась подбородком на колени матери и пригрозила кулаком под лицо Джону. Миссис Марч тяжело вздохнула, и Джо с облегчением посмотрела на нее. «Значит, тебе это тоже не нравится? Да, Марми? Это меня радует», — с надеждой сказала она. «А давай скажем ему, что Мэг его не любит. Тогда он нас оставит в покое. Мэг скоро забудет его, и мы заживем как прежде». «Ты меня не так поняла, Джо. Это естественно и правильно, что все вы со временем покинете наш дом и создадите свою семью. А вздохнула я потому, что, конечно, мне жаль расставаться с вами. Я ведь ваша мама, и, разумеется, хотела бы удержать вас подольше возле себя. Жалко, что все произошло так быстро. Ведь Мэг всего 17. Но Джон сам поставил условие, и для его выполнения точно потребуется несколько лет. Поэтому мы с папой решили, что Мэг не должна выходить замуж, пока ей не исполнится 20. Если они с Джоном действительно любят друг друга, они дождутся срока, а заодно и проверят, насколько крепка их любовь. У Мэг очень развито чувство ответственности, и я уверена, что она не сможет плохо обойтись с Джоном. Моя красавица Мэг. Надеюсь, она будет счастлива», – дрожащим голосом подытожила миссис Марч. «А разве не лучше бы Мэг выйти за кого-нибудь побогаче?» – спросила Джо. «Деньги – хорошая и полезная вещь, Джо. Без них и правда не проживешь. Конечно, я надеюсь, что ни одна из вас не будет испытывать нужды в деньгах. Но богатство таит в себе множество искушений. И я хочу верить, что те из моих дочерей, кому выпадет быть богатой, с честью выдержат это испытание. Я очень хочу, чтобы Джон обустроился и имел приличный стабильный заработок, чтобы они с Мэг могли жить комфортно, и им не пришлось влезать в долги. Для счастья ведь не нужно ни огромного состояния, ни громкой фамилии, ни положения в обществе. Все это ценно только вместе с любовью. Конечно, если это произойдет, я порадуюсь за вас. Но уж поверь мне, Джо, я знаю по собственному опыту, что истинное счастье можно обрести в простом маленьком доме, где хлеб насущный добывается кропотливым трудом. Да, быть может, выйдя за Джона, Мэг познает кое-какие лишения, но зато у нее будет другое богатство. Она станет женой порядочного и преданного человека. А дороже этого нет ничего на свете. Я понимаю, Марми, ты совершенно права. Но я-то надеялась, что Мэг и Лори со временем полюбят друг друга и поженятся. Представляешь, как было бы здорово. Вот с Лори Мэг всю жизнь прожила бы в роскоши. «Но, Джо, ведь Лори моложе Мэг и...»
«Ну и что?» – перебила Джо. «Он выглядит гораздо старше своих лет. Он высокого роста, и когда захочет, держит себя совсем как взрослый. Я уж не говорю о том, какой он щедрый, добрый и как всех нас любит».
«Боюсь, что Лори, хоть он и правда умеет вести себя совсем как взрослый, все же слишком молод для Мэг. Ты знаешь, что я очень люблю его. Но, как по мне, у него еще ветер в голове, и он сам не знает, чего хочет от жизни. Разве можно давить на него, вбивая в голову, как ты это называешь, романтическую чепуху? Люди должны сами решать, с кем им связывать свою судьбу».
«Ладно, Марми, наверное, ты права. Но знаешь, очень досадно, когда все идет не так, как хотелось бы. И зачем только мы все растем? Мне кажется, если бы мне сказали, что надо все время ходить с утюгом на голове, и тогда останешься маленькой, я бы согласилась».
«Какие еще утюги на голове?» — раздался вдруг голос Мэг.
«Да не обращай внимания», — ответила Джо. «Просто я решила немного пофантазировать. Ладно, я пошла спать».
И она быстро вышла из комнаты. Тем временем Мэг подошла к матери и протянула ей письмо, которое только что написала отцу.
«Прекрасно», — быстро прочитав его, сказала миссис Марч. «Ты написала все, что требовалось. Умница, дочка. Только припиши еще, пожалуйста, что я шлю Джону привет», — добавила она и снова отдала письмо Мэг.
«Ты зовешь его Джоном?» — спросила Мэг, посмотрела на мать исполненным невинности взглядом и улыбнулась.
«Да, за это время он стал нам с папой почти что сыном. Мы очень полюбили его», — ответила миссис Марч, пристально глядя на дочь. «Я очень рада. Ведь мистер Брук так одинок. Он говорил, что у него нет родных. Спокойной ночи, дорогая Марми. Как же все-таки хорошо, когда ты рядом», — ласково сказала Мэг. Мать нежно поцеловала дочь, и Мэг пошла спать. Что ж, она еще не любит Джона. Оставшись одна, тихо проговорила миссис Марч, и в голосе ее было одновременно сожаление и радость. Но скоро в ней проснется это чувство.